Привет всем! Сегодня четверг, 4 часа дня, и с вами проект «Раскадровка». Сегодня, как всегда, мы, Людмила Александрова.
Всем привет!
Я Алексей Власихин. Будем говорить о кино, будем говорить о том, что нам понравилось и не понравилось. Будем говорить о том, о чем нам хотели сказать сами эти фильмы, как они это хотели нам сказать. И сегодня у нас такой день, посвященный часто несправедливо забытому российскому кино.
Тем более год кино на дворе.
Да, но это все мелочи, потому что сегодня главное, конечно, событие, которое заставляет дрожать каждое сердце, это, конечно, выход нового фильма, хотел сказать, в трилогии, нет, здесь не в трилогии, уже во вселенной «Звездных войн», это фильм «Возвращение», «Последний джедай». Мы договорились, что сегодня мы об этом фильме говорить не будем, потому что мы хотим избежать спойлеров. Просто пока свои ощущения, фильм просто очень хороший. Просто вот.
Но слушайте следующий выпуск ровно через неделю в 16:00. Сделаем большой обзор на новую часть «Звездных войн».
Пока только скажу одну вещь. Люк Скайуокер — это черная женщина. Шучу. Главный спойлер, не спойлер, точнее, это сказать, главный цвет, вот все, что пока можно сказать без спойлеров, главный цвет этого фильма красный. Это видно как по постерам, так и вообще сам фильм снят. Скажу, очень красивый, с хорошим глубоким смыслом, с очень хорошо сделанными боевыми сценами. То есть, в общем, это прямо вот то, что доктор прописал. То есть, все хорошо, все дожато. Все на высочайшем уровне. Так что, друзья, смотрите, делитесь своими впечатлениями. А через недельку мы с вами уже поподробнее поговорим с теми из вас, кто посмотрит, или с теми, кто не боится спойлеров. Я на самом деле думаю, что это вот такая сейчас истерия по поводу чтобы мне никто спойлеров не рассказал. Это от того, что мы перестали фильмы по-настоящему любить. Хороший фильм, он ведь не в том. Очень немного фильмов, в которых все зависит от того, там, кто окажется убийцей в конце. Большая часть того, что мы видим, большая часть хорошего, настоящего кино, оно все-таки вот там как-то поглубже, чем просто вот эта
интрига.
Какая-то интрига, да. То есть, конечно, «Звездные войны», вот, «Последний джедай» — это яркий пример фильма, который не про интригу, который про какие-то такие настоящие, хорошие, рассказанные истории, которые никогда не стареют, про мальчиков, которые становятся мужчинами, про девочек, которые сейчас тоже становятся
женщинами.
А пока можете в наших пабликах, в нашей паблике «Раскадровка» описать какие-то свои, не знаю, тоже впечатления. Можно прямо посылать там комментарии в наш эфир. Ну, только не спойлерите, конечно, потому что их, если кто-то еще прочитает, кто не посмотрел еще фильм, то будет кому-то обидно. Итак, сегодня мы говорим про российское кино, мы сегодня говорим про российские фильмы, про три фильма, которые стоят того, чтобы их посмотреть, но мы еще не успели о них как-то обстоятельно поговорить.
Да, друзья, год российского кино достаточно интересный был. Вообще, вот хорошее российское кино, как вы думаете, это явление частое в этом году было или нет? Ну, напомню так вот, чтобы вы сориентировались, например, фильмы «Аритмия» вышли в этом году, два фильма про космос.
Сергей напишет, да, что «Теснота» — гениальный фильм.
«Салют-7» и еще там какой-то фильм, да, про наш космос.
Ну, скажем,
да?
Нет, вот я хочу сказать, что этот год, несмотря на усилия многих, оказался для российского проката хорошим. Да, несмотря на странную политику там, не знаю, Министерства культуры, тем не менее.
Почему странно? Ну, там в некоторых местах странно, а вот на деньги Российского Министерства культуры кое-какие фильмы, про которые мы говорим, сегодня будем говорить, и сняты, собственно.
Ну да, может быть, несправедливое, но в целом действительно несколько прям хороших фильмов, из которых можно без всяких, знаешь, типа плохенько, но наши. Нет, и фильм «Аритмия», «Не любовь», там он уже во всех возможных фестивалях поучаствовал и где-то победил, собрал какие-то призы уже, но вот сейчас еще есть некое ожидание, что он тут где-то и на «Золотой глобус», по-моему, что-то и выдвинули, и на «Оскар». В общем, какая-то целая, целый урожай из призов он может пожать. «Аритмию», к сожалению, не запустили вот так широко, как-то на нее не поставили во всех этих международных соревнованиях. Ну, фильм, на самом деле, отличный. И те фильмы, которые сегодня будем обсуждать, как минимум заслуживают внимания.
Да, это фильм, один из них, это фильм «Жги», который сейчас идет в прокате, режиссер Кирилл Плетнев. Следующий фильм – это фильм «Теснота», режиссер Кантемир Балагов.
Балагов, да.
Правильно, ударение,
ну,
да?
Кто его знает, наверное.
И еще один фильм с очень длинным названием «Как Витька Чеснок увез Леху Штыря в дом инвалидов», режиссер Александр Хант. Все эти три режиссера, для них это первый большой метр. Полнометражные первые фильмы, кто-то из них, ну почти, да, они все трое снимали короткометражки до этого, вот получил, например, Александр Хант деньги на свой фильм как раз-таки от Министерства культуры, фильм называется «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», фильм Кантемира Балагова «Теснота» вообще хорошо прокатился по международным фестивалям, в том числе в Каннах получил приз. Но вот не то чтобы так паренька из Кабардино-Балкарии кто-то так заметил, вот так внезапно, да?
Получил
вот, отборщик Каннского фестиваля, да? Он учился у нашего мэтра российского кино Александра Сокурова в такой вот экспериментальной мастерской для режиссеров, которую Александр Сокуров сделал именно там, на Кавказе. Вот это было его решением, его выбором. И набрал вот такой экспериментальный курс, который себя еще покажет и не только этим фильмом «Теснота», но еще надеюсь, что мы посмотрим некоторые другие фильмы ребят-выпускников его мастерской. Ну и фильм «Жги», как Кирилл Плетнев, это вообще актер, который такой тоже человек, вот если смотреть его интервью, ну, видать, актерствовать иногда надоедает, некоторым и хочется встать именно по другую сторону камеры, да, то есть стать режиссером, и вот почти все гонорары актер Кирилл Плетнев начинает тратить на кино, на собственные деньги, собственно, покупать оборудование, вот как-то так искать, и, собственно, чего тебе не жилось актеру, был бы в профессии, так вот нет, почти там на свои деньги, как-то пытаясь выкарабкаться из актерской профессии, стать режиссером, Кирилл Плетнев вот пробует себя в полном метре, который называется «Жги». «Жги» можно посмотреть, «Тесноту», по-моему, тоже можно посмотреть в кино кое-где.
Пока
сейчас,
еще да.
Да. Вот, а как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, вы тоже можете найти.
Да, найти.
Все три фильма в доступе.
Да, нам написал Денис, надо сделать трансляцию про «Властелин колец» и «Хоббит». Ну, Денис, на самом деле, если вы зайдете в нашу группу ВКонтакте «Раскадровка», там вы сможете найти, или там есть еще ссылка на наш сайт, там вы сможете найти обсуждение. Я не помню, были это у нас чисто в аудиоформате обсуждения еще, или
конечно,
уже
в аудиоформате.
Да, в аудиоформате, да. Ну, безусловно, это, конечно, Толкин-то, он неумирающая классика. Когда-нибудь, наверное, вернемся. Вот. Но вообще, в принципе, эти обсуждения можно послушать. Итак, после небольшой паузы мы перейдем к нашему обсуждению. Также напоминаю, что вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Алексей нам написал сразу, а кроме той бытовухи и беспросветной беды сняли что-нибудь?
В каком именно фильме вы углядели?
Да, беспросветная причем. Ну, да. В этом смысле не любовь, да, не любовь, это тяжелый фильм, и тут можно действительно, так сказать, поспорить, есть ли там просвет или нет, но многие другие фильмы, о которых мы говорим, например, «Светлее аритмии», ну, уже что уж можно, казалось бы, еще придумать. Не обязательно фильм снимать, чтобы там все было розовенькой водичкой полито. Ну, должна быть настоящая интрига, вызов какой-то, это классика, но «Аритмия» — это очень добрый, очень позитивный фильм. От Витька-то Чеснок и Леха Штырь, да кто-то уж вообще, это сам жанр прям такой разухабистый, развеселый. Ну, давай, начнем с фильма «Жги».
Да, «Жги». Идея картины появилась у режиссера, бывшего актера Кирилла Плетнева, после того, как он посмотрел новость о шоу талантов. Есть такие вот конкурсы талантов в разных странах. Одно из самых популярных — это X-Factor. Там приходят разные люди, они могут, ну, быть по профессии очень простыми профессиями обладать, но вдруг поют, танцуют, рисуют или еще что-то делают, вот у них есть шанс, собственно, заявить о своем таланте, даже если ты там, не знаю, дворник, да, прийти спеть, фокусы показать, что угодно.
Более демократичная версия голоса? Или это не только петь тут можно?
Ну, что угодно можно делать. Фокусы показывать, танцевать, акробатические этюды делать, дрессированных своих собак.
Как-то минута славы или
да,
час
похоже,
славы,
похоже,
что-то
похоже,
вот такое
да.
В Штатах есть знаменитое
вот,
шоу.
Да, или только музыкальное они бывают. Ну, в общем, это конкурс талантов, так называемый, телевизионный. И вот на такой конкурс пришла бывшая тюремная надсмотрщица Сэм Бейли, и вдруг оказалось, что у нее голосина прекрасная, сильная и так далее, и сейчас она уже вот успешно переквалифицировалась в певицы. Ну, такая народная очень, такой сюжет, вот немножко о Золушке, но Золушке там уже за 40, да, вот, не юна наша Золушка, но тем не менее, вот в любом возрасте есть, что ли, ну, шанс вдруг что-то изменить.
Выйти замуж за принца?
Нет, почему?
Стать принцессой.
Ну, принцессой, ну,
победить,
на
в общем,
сцене,
победить,
да, оказаться. Да. Вот это, ну, такое тоже история успеха из грязи в князи. Ну, в принципе, вот где-то в чем-то на этом построена красотка, там знаменитый Ричарда Гира. Ну, в принципе, вот такой сюжет очень понятный. И вот Плетнев взял этот сюжет и принес историю в российские реалии. То есть, отставив да, нашей главной героине, что она тюремная надсмотрщица вот в женской колонии. И обладает голосом просто, вот от которого практически стекла лопаются. Вот можно сравнить с юной Аллой Пугачевой, ну, не знаю, даже с кем, Анной Герман. Ну, в общем, не знаю, кто поет за актрису там. Может, она сама, Инга Болдина, да, играет главную роль. Вот, но поет, правда, хорошо. Но вот эта такая квадратная женщина, практически такая вот, ну, изящная и грациозная, не работает на таких профессиях, да, такая вот...
ну, может, это клише,
но без единой, ну, узнается вот некий такой типаж, да, вот такая сбитая женщина, разговаривает она так немножко грубовато, жестко, вот, не дает спуску подчиненным своим, вот, такая, ну, и как-то вот даже при этом семья, что ли, знает, что она поет, да, и даже вот на день рождения в открывающей сцене дарит ей караоке, немножко в насмешку, да, ну, что-то вот, да, ты поешь, вот можно для души как-то для семьи спеть, но... Всем же понятно, что в телевизор не возьмут тебя, ну и вообще, собственно, она своего таланта стесняется, но видно, что в ней как-то тяга вот эта вот к сцене, к музыке, к какой-то жизни души есть, и она всю дочку, значит, пихает, вот, чтобы она поступила на эстрадно-вокальное отделение, дочка так...
сопротивляется.
Слабыми вокальными данными обладает. В общем, это такой вот фильм, ну, под Новый год вообще выходят вот такие фильмы зрительские такие вот, чтобы пришли люди, и всем понравилось. И маме, вот, и там, не знаю, дочке, может быть, и чтобы можно было с мамой сходить, или с подругой, да, или какой-то смешной компанией.
Ну, тогда вот, после Нового года, во время каникул новогодних.
Ну, да, но имеется в виду вот как-то так, ближе к праздникам, вот такие вот светлые, ну, что ли, с таким, может быть, веселым, ну, таким позитивным посылом в фильме, да, «Двигайся к мечте», да, ну, вот все в таком духе, да, и это кино, оно действительно найти и пытается отклик у любого человека, у любого зрителя, да, здесь понятное дело, что женщинам понравится там любого возраста, начиная, может быть, там от 25, я не знаю, как юным девушкам это все может, а, кстати, для юных девушек там Ольга Бузова есть в этом фильме, Дима Билан, Лариса Долина, они в камео появляются.
Лариса
вот.
Долина — это все еще для девушек, ты думаешь?
Нет,
да?
Ну я это перечислила до кучи, я же говорю, всем пытается фильм понравиться, для каждого возраста найдется вот, ну, какая-то своя зацепочка, которой режиссер пытается притянуть
у такого рода
зрителей.
Фильмов иногда бывает опасность в том, что они превращаются в такой своеобразный капустник, ну, где собираются известные там актеры или даже здесь эстрадные какие-то исполнители, которые...
Ну, они в маленьких очень здесь ролях, не да, так, сами себя играют.
То есть фильм в капустник не превращается, просто
нет,
где...
Нет, это история, какие-то... довольно-таки крепкая история, да, вот про женщину и мечту, про свободу и несвободу. Дело в том, что берется за... И это не то, чтобы история той самой Золушки или история быстрого успеха, да, как вот охранница вдруг такая неказистая из себя вдруг запела и покорила, значит, ну, не знаю, российскую эстраду. Нет, не про это. Вот там нету вот такого хэппи-энда, которого сюжет нам как бы подсказывает. Еще фильм называется так «Жги» и плакаты. Ну, понятно, продюсеры по-своему пытаются как-то привлечь внимание, да, и как будто бы это про дебют какой-то яркий там, ну, или про то, вот как действительно вдруг охранница надсмотрщица запела.
Стала
Нет,
звездой.
Это не чистая история успеха, в том-то и дело. Это фильм идет, что это сложнее, чем то, что заявляют афиши, сами плакаты и синопсис фильма, да, краткое его описание. Это гораздо глубже. Это история о свободе, не свободе, недаром тюрьма, да, как главная площадка, как главное место действия, потому что женщин-героини в этом фильме две. Одна вот из них Инга Болдина, актриса, про героиню, о которой мы уже долго говорим, а вторая, ее играет актриса Виктория Исакова, она играет женщину, которая мотает срок за тяжкое преступление, вот, и она бывший преподаватель консерватории, вот, и она берется вот эту охранницу нашу, квадратную, неказистую, собственно, петь научить, ну, как-то, как своим голосом, мощным и сильным, данным от природы, работать. И вот на пересечении двух этих женщин, как они понимают, что такое быть свободным или несвободным, что такое внутренняя свобода, внешняя свобода, и тюрьма как образ вот, ну, самой тотальной несвободы человека, собственно, и какие-то вот, ну, жизненные обстоятельства, да, и вот там, родилась я в небольшом городке, а профессия у меня тюремная охранница, могу ли я вообще мечтать о том, чтобы, ну, вот выйти на сцену, да, и спеть, или нет, или сиди и молчи, да, вот некая внутренняя несвобода, да, или если я оказалась, ну, там, в тюрьме и все, мотаю долгий срок, там, да, среди, ну, не, может быть, преступниц, да, каких-то, значит ли, что я на ней клеймо там плохого человека, который там никогда не исправится и так далее. Ну вот с этими смыслами картина пытается играть, с некими глубокими смыслами, при этом не скатываясь в очень такую вот понятную про историю успеха,
ну,
да.
В пересказе звучит несколько простовато, нет?
Ну, в том-то и дело, что... Я не могу детали сюжета раскрывать здесь тоже, чтобы не спорили, все-таки фильм идет в прокате. То есть вы не увидите там вот этой кальки, что женщина, охранница захотела петь, вышла на сцену, все упали. Нет там этого. То есть да, она захотела петь. Да, она попадет на сцену, но что там с ней на этой сцене произойдет,
и как это вообще интрига. Все выглядит,
да. Да, вот. В общем-то...
Ну, это вот, вот Алексей, как еще раз его процитирую, это бытовуха и беспросветная беда.
Нет, вообще не беда. И не беспросветная бытовуха, но фильм, конечно, но вообще вот образ тюрьмы, зоны для российского кино очень так говорящий, показательный и очень непростой.
Да, он может вот. Соблазнительно впасть в какую-то, не
да.
знаю, вот, ту самую, не знаю, чернуху.
Да, да, ну или в капустник, да, в какой-то, или в какую-то чернуху, и зачем вот именно такой образ довольно-таки сложный, болезненный использовать, особенно для нашей страны, это вот он многими-многими смыслами обладает. И брать его вот так в картину и легко с ним как-то вот играться, ну, наверное, не получится. Здесь все-таки немножко сказка, немножечко. Вот. Понятно, что тюрьма, понятно, узнаются реалии. Кстати, всех зэчек играют бывшие охранницы. Вот. Там действительно колония была подростковая, там работали женщины. Вот колонию расформировали, теперь это съемочная площадка, вот можно приехать поснимать. И они-то с таким удовольствием играли, значит, заключенных. А Кирилл Плетнев говорит, что интересно, что взгляды одинаковые. Вот как он, ну, как он себе представляет
тюрьма
людей.
Тюрьма с обеих сторон.
Да, и, в общем, с таким они с таким вот драйвом приняли все это играть. И действительно, там нету ужасов зоны, да, это просто вот место, где людей ограничили в свободе за их преступления, да, то есть, да, там есть жестокие нравы, есть некая иерархия, есть даже преступление, и даже есть, ну, некое насилие со стороны, ну, охраняющих этих женщин, мужчин, да, то есть есть вот какие-то вот такие темы пунктиром, без которых не обойтись, если ты показываешь тюремные реалии, но это не главное, все-таки я же говорю, главное тема свободы и несвободы, и очень интересно, Виктория Исакова про свою героиню сказала, что она первый раз в жизни играет настолько свободного человека. Напомню, это человек, который получил срок, который будет сидеть, вот, который никогда, может быть, не прикоснуться к роялю больше, да, то есть она вот сливается с серой толпой, да, и уже без разницы, что она преподаватель консерватории, она вынуждена жить по законам тюрьмы, вот, как-то там справляться, вот, и причем у нее плохая репутация, какой-то скандалистки, вот, какой-то, который не имется, который хочет из системы выпрыгнуть. Интересно, что мне этот фильм напомнил смесь двух вообще непохожих вещей. Во-первых, «Прилетая над гнездом кукушки» в силу в силу того, в силу той же самой темы.
Темы свободы.
Свободы, да, и не свободы, и индийские фильмы. То есть это реально смесь.
Где все танцевать начинают.
Да, ну, я имею в виду, что вот индийские фильмы, это когда положительные и отрицательные герои картины вдруг вот начинают танцевать в конце, да, то есть вроде мы наблюдали за их противостоянием, да, а здесь вот хоп, как-то все, чем кончаются все индийские фильмы, большим общим танцем, и нам как бы говорят, это все, то, что вы переживали, это все ерунда, ну, вы посмотрели классное кино, да. Здесь в буквальном смысле в этом фильме есть похожая сцена. На финальных титрах есть песня. Вот, и ты переживаешь, и там какие-то серьезные темы, серьезные, очень криминальные какие-то вот остросюжетные ходы, где просто вот мы там втроем сидели, я и через несколько стульев еще две девушки, мы переживали очень сильно за героиню Виктории Исаковой, потому что она действительно...
Ты смотрела, что они вжимаются пальцами?
Нет, мы там все...
Подлокотники?
Ну, правда, нам показали очень свободного человека, да, даже в рамках тюрьмы, и когда она оказывается в ситуации, ее жизни просто грозит опасность, вот, казалось бы, ее в какую-то... Ну, она в машине едет, прикованная к наручникам, и кажется, что, ну, она в очень плохой ситуации.
В общем, фильм
оказалась.
Ты советуешь, я правильно
да.
понял.
И вот, собственно, на этом я остановлюсь, что это действительно смесь «Пролетая над гнездом кукушки» и индийских фильмов. Вот если вам, ну, как эта рекомендация заинтересовала, показалась любопытной, вот вы действительно вот это получите, парадоксальную смесь из этих вот двух жанров.
Интересная, интересная рекомендация. Ну что, двигаемся дальше. Привет еще раз всем. Напоминаю, что вы присоединились к проекту «Раскадровка», где мы, я Алексей Власихин и Людмила Александрова, говорим о современном кино. Мы пытаемся добраться до смысла и оставить какие-то свои рекомендации. Пожалуйста, пишите ваши впечатления, вопросы, отзывы. Мы сегодня обсуждаем три фильма. Вот только что мы сейчас говорили о фильме «Жги». А также у нас еще на повестке «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Хорошее название. И мы еще хотим поговорить о фильме Кантемира Балагова «Теснота». Итак, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Название действительно замечательное. Режиссер Александр Хан. Для него это дебют в полнометражном кино.
Это его дипломная работа в ВГИКе. Это Всероссийский государственный институт культуры. Да, тоже режиссер мастерская. Дебют это и для оператора этого фильма, дебют это и для сценариста.
Да, вообще вот в таком стиле русские фильмы как-то вот не очень получались. То есть действительно, те фильмы, которые вызывали внимание, обращали на себя внимание, это обычно такое авторское кино, в котором есть... ну, какие-то сложные, такие драматические повороты, и вот его, правда, можно иногда обвинить некой в чернухе, в бытовухе. Здесь вроде бы это все есть, да, из «Витька Чеснок» и «Леха Штырь», сразу понимаете, что здесь речь пойдет о не исполнителях там, классической музыки где-нибудь в филармонии, да, это таких достаточно простых пацанах, о простых людях со сложной биографией. Обычно вот такого рода развлекательные фильмы получаются, ну, как-то вот слабовато. Этот фильм вызвал определенный такой резонанс, на некоторых фестивалях там даже получил призы. Его, так сказать, многие вспоминают Тарантино, когда смотрят фильм.
Гай Ричи,
да, потому что это такой залихватский
роуд-муви.
При этом сделанный достаточно стильненько. Речь идет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне из детского дома, который, в общем, главная мечта его
взять
жизни...
Взять кредит,
да, избежать, наконец, от своей постылой семейной жизни, в которой он случайно угодил. Там, жена, на которой он женился, судя по всему, по залету, там, ребенок и работа на заводе по переработке мусора.
Но это все не грустно. Там все время Бодрячком закадровый рэпчик такой играет.
Все это показано очень бодренько.
Даже если, да, вот парень там где-то непонятно где работает, с друзьями пьет, что-то все время кредит пытается взять, и там не все у него получается. Но он сам так вот держится бодренько, так достаточно, вот не подойди, да, палец в рот не клади нашему Лехе. Вот. Вот, Вить, вернее, да, Витьке. Вот, ну и, собственно, как Алексей рассказывает, это такой парень, но вот он все надеется на то, что жизнь как-то повернется к нему какой-то удачной стороной, да, и все-таки...
Да, как пишет нам Денис, это как Колян из «Реальных пацанов» дали шанс исправиться. Ну, в общем, наверное, да, и он случайно точнее... Вдруг он выясняет, что у него есть живой отец, Леха Штырь. То есть человек, судя по прозвищу и по описанным татуировкам, человек, скажем так, с богатым криминальным прошлым, с таким богатым послужным списком, таких из верхушек, можно сказать, почти криминального мира. Но вот узнает о нем Витька таким образом, что его приглашают познакомиться с его отцом, который парализован. Да, который парализован, лежит, практически ничего, ни на что уже не способен, но у него есть одно большое преимущество. Он владелец квартиры, а это значит, что Витька, собственно, является ее наследником. Вот та самая мечта, к которой он стремился, вроде бы может осуществиться. Одно препятствие. Пока еще живой Леха, его отец, которого никогда не видел. Для этого ему умные люди советуют, в виде девушки, с которой он изменяет жене, советуют отвезти куда-нибудь в дом для инвалидов, чтобы он там потихонечку умирал, а квартирка-то будет тогда Витькина. И уцепившись за эту вдохновляющую идею...
А тут не повезло,
идею,
дом инвалидов далеко оказался.
Да, дом инвалидов далеко, и тут мы вступаем
в
роуд-муви.
Два человека, да, собственно, которые никогда друг друга не видели, может быть, очень давно, да, когда еще маленький был Витька, вот, и Леха Штырь не начал свое путешествие по разным местам заключения свободы и свою криминальную какую-то там историю. Вот, эти люди незнакомы, они как бы чужие, хотя по крови, да, являются друг другу отцом и сыном. Леха не воспитывал никогда Витьку. Витька злой уже на отца. Вообще, собственно, это чужой человек.
Он не просто чужой, у него есть детские воспоминания.
Да, бросивший,
он уверен,
да,
что из-за того, что в свое время Леха обросил его мать, она покончила жизнь самоубийством, из-за этого он оказался в детском доме, и вся жизнь его пошла
вот
наперекосяк.
Надо им провести
то
время.
Есть он не просто плохо знакомый человек, он человек, который его... Это его отец, который его бросил, и которого он обвиняет практически во всех бедах.
В общем, два
жизни
чужих человека по стечению обстоятельств, являющиеся друг другу родственниками.
Да, фильм интересен тем, что так с первого раза бросаются две вещи в глаза. Это интересные цвета, в каких он сделан. Сам режиссер говорит, что он вдохновлялся Вон Карваем, ни много ни мало.
И он там... Режиссер вообще смешно. Но это такой, хороший, правильный парень, казалось бы, вообще незнакомый с тем, что он снимает.
В России сложно быть незнакомым совершенно.
Выглядящий, по крайней мере, так.
Вот. Да, в общем, цвета действительно такие забавные, то есть он визуально снят интересно, вот, и все это сопровождается еще такой лихой современной рэперской музыкой, там,
русской,
да, хаски, грибы, я читаю с листочки, потому что я не очень представляю, о чем идет речь, вообще не моя музыка, но вот антураж создается очень
интересный. Иногда кажется, что это несколько клипов, слепленные
в
один фильм.
Да, он похож фильм на клип, сделан достаточно любопытненько, и вот под эту разудалую музыку в ярких красках мы наблюдаем, как эти два человека по Руси-матушке катятся, а там, как в любом приличном роуд-муви, они начинают с ними происходить различные встречи, которые меняют их, меняют отношения. Собственно, задача Лехи Штыря в чем? Он хочет найти, он понимает, что сыночек любимый вряд ли даст ему благополучно где-то вот так вот тихо умереть в своей квартирке, поэтому он предлагает ему сделку. Он его отвозит кому-то кому он покажет, да, хочет...
Не в дом инвалидов,
да. И за это он квартирку-то отпишет. Так что тут без проблем, все по-честному. И начинается его путешествие, он там едет к едет к своей семье, другой, в которую он надеется,
там они
к своим друзьям.
Много разных персонажей, все с каким-то криминальным душком, почти все. Вот. Ну и такое вот интересно мне, что это действительно жанр очень узнаваемый, да, вот в неких голливудских фильмах. Зачем, если Гай Ричи может лучше, снимать вот такую похожую историю под Гая Ричи или под Тарантино, но на русском. Давай сделаем круто, сделаем под Тарантино, сделаем под Гая Ричи, тут еще рыбачок бодренький врубим там на заднем, и хороших актеров позовем, и получится. Зачем это делать?
Я не знаю, это вообще такой вопрос не совсем честный, несправедливый, потому что все кино в конечном итоге это подражание кому-то и чему-то. Да, то есть тут что, не знаю, тут взять того же Тарантино. Что делает Тарантино? Тарантино, собственно говоря, составляет такой искусный визуальный коллаж по темам всех тех фильмов, которые он насмотрелся в свое время и которые смотрит сейчас. Да, то есть он сознательно идет на постоянное такое цитирование, но делает он настолько это вкусно, настолько с огоньком, настолько с энтузиазмом, что, в общем, это все увлекает. И как раз этот сам момент узнавания многих отсылок, он и создает какое-то, ну, очень интересное ощущение, как будто бы ты разговариваешь с другим человеком про кино. Вот это один из эффектов просмотра фильмов тарантиновских, да. Так и здесь, я думаю, что, ну, Александр Хант тоже попробовал сделать что-то подобное, то есть отсылки к Вону Карвай, он прямо об этом говорит, наверное, к Тарантино, к Гаю Ричи, вот к таким персонажам. Я хочу сказать, конечно, вот при всем уважении, до того уровня он не дотягивает. Все-таки фильм... Я читал несколько очень восторженных отзывов в сети. Ну, может быть, как бы на фоне.
На безрыбье.
Да, и на фоне. Рыба. На фоне всего остального, на что фоне у нас Жор... иногда да, делали в этом ключе. Это может быть и хорошо. Фильм действительно в этом смысле неплохой. Но, конечно, вот по общему ощущению какого-то, не знаю, угара, драйва, не знаю, что, как это еще вот назвать, это ощущение.
Не дожал. С угаром и драйвом немножко испугался. Все-таки есть некая концепция, все равно драматургическая такая у фильма. Вот чтобы совсем уж не вскатиться прям в эгегей, да. И при этом он вот серьезные мысли все-таки старается проговаривать, да, о семье, об отношениях друг к другу, об отношениях между отцом и сыном. Вот. Старается проговаривать. И у него и... Он и боится серьезной звериной интонации, да, какой-то, да. Ну, потому что все-таки это развлекательно кино, но при этом и с куражом как-то вот у него не получается совсем уж. И вот это что-то такое среднее, и такая работа тоже вот отличника. Ну, понятно, прям диплом, и понятно, что парень старается. Вот, ну, но где-то вот все равно недожато.
Недожато, да, то есть и насыщенность событиями слабоватая, и манера съемки интересная, но как-то вот, ну, не знаю, собственно, одна из особенностей того же Гая Ричи и Тарантино – это вот умение как-то так работать камерой, да, то есть так управлять, не знаю, операторами или находить таких операторов, которые создают некое, ну, визуальное напряжение в фильме. Здесь этого нет, Но при этом тут, конечно, скажем, просто Алексей Серебряков, он правда один из лучших современных российских актеров.
Нет, Евгений Ткачук, который Витьку Чеснока играет, тоже.
Они оба хороши, в принципе, они свое дело отыгрывают. И, собственно говоря, этот фильм, он по определению не может обладать таким, ну, подлинным драматизмом, потому что это все равно, ну, комедия, да, это комедия, и там, ну, то есть каких-то шекспировских страстей в чистом виде ждать, конечно, не стоит, несмотря на то, что здесь вот такой своеобразный конфликт отцов и детей, там, и попытка какого-то изображения семейной драмы, такой про российскую дисфункциональную семью, получается, история. Но тем не менее, все равно даже в рамках этого комедийного формата они на уровне, ну, таких полутонов, полумимики, или, точнее, утрированной мимики, что-то разыгрывают, ну, настоящие, и такие создают, ну, щекотливые моменты. Самый эмоционально, на мой взгляд, сильный момент в этом фильме, когда они едут и... вот этот самый Леха Штырь вдруг вспоминает, как когда-то, когда еще вот Витька был совсем маленьким, он там подошел к нему, там что-то попросил хлеба, он ему так ответил. И, собственно говоря, Витька-то этот момент даже не помнит. Да, не помнит, он как-то что-то, ну, знаешь, такое очень раннее, детское, смутное воспоминание, в котором ты не всегда не уверен, было ли это тебе, или ты потом уже сам выдумал. Вот это какой-то момент, вот такой поворотный, когда возникает некое ощущение, и ты понимаешь, что и один из них, ну, прямо скажем, отец так себе плевенький, а другой сын, который, ну, которому не удалось сыном побыть. Да, но тем не менее, вот эти два человека, ну, искалеченных как-то, ну, кто-то сам себя в большей степени, кто-то пока еще вот во многом предстает как жертва внешнего воздействия, да, такого колеча, но у них что-то такое живое происходит, и вдруг вот через всю эту какую-то, ну, все эти панцири, которые они на себя поназевали, хоба, и так прорезаются отец и сын. И вот этот момент сам по себе, он очень неплохо сделан. И, опять же говорю, в рамках комедийного такого экшен-муви, тем не менее, что-то такое тепленькое есть.
Интересный ход, что все-таки ни один из этих героев в этом фильме, ну, один из главных героев, ни один из главных героев точно не говорит нормальными человеческими словами.
Да, да, там все вот, утрировано таким.
Да, это такой, ну,
такой пацанский и блатной.
Криминально-пацанский блатной такой жаргон, такие словечки, всякие повороты сюжетные. И вот так надо сыграть двум актерам, чтобы понять, что мы чувствуем при скудости.
При скудости языка,
при речи,
изобразительных
средств. Но при этом там постоянно играет саундтрек. Да, и уж в этом саундтреке тоже много смыслов. Это же русский рэп, он поется на нашем родном языке. Вот удивительно, как так получается, что русское кино, вот ну такой хороший образец такого русского кино, да, и рэп русский так подходит друг к другу. То есть, ну, почему кажется, что чуть ли не...
Специально для этого фильма написаны были.
Да, как будто бы слова песен, да, ну, треков перетекают вот в сюжет и в слова героев, и вытекают. Ну, в общем, как-то оно так здорово сделано на уровне вот монтажа звука, саундтрека и монтажа звуковой работы, звуковой.
Да, ну и, пожалуй, если говорить вообще об эффекте вот этого роуд-муви, о том, к чему герои приходят, то для Лехи Штыря это понимание того, что, собственно говоря, все, чем он гордился, ну, чем он мог гордиться, тем, что он такой, ну, честный вор, да, у которого есть там друзья, кореша, да, у которого есть там какие-то женщины, которых он на своем жизненном пути покорил. Все это, ну, все это ерунда. Все это, на самом деле, там, яйца выеденного не стоит, и он с этим сталкивается. А вот то, что, собственно говоря, он не думал, чтобы у него получилось, да, там, ну, какой случайный сын, вдруг оказывается вот какое-то чуть ли не единственное реальное возможное достижение в его жизни. Что-то, что по-настоящему может выстрелить. Да, это такой вот интересный поворот. И сам Витька вдруг из такого детдомовского полузвереныша, который привык выживать, да, потом привык вот везде как-то отъедать свою часть, не знаю, бутерброда, да, потому что, ну, жизнь такая у него была, и он сам не способен вроде ни к каким-то, ни к родительским, там, ни к супружеским каким-то постоянным отношениям. Вдруг он тоже в себе что-то обнаруживает, ну, другое, какие-то совершенно бескорыстные мотивы, поступки, желание быть сыном, ну, как-то найти своего отца. И это приятные такие, очень какие-то добрые чувства. Нам один из наших зрителей написал: «Илья, у меня сын родился». Илья,
класс,
поздравляем. Вот
поздравляем.
Это, в общем, может быть, Илья это, да может, не может быть, это вот многие другие вещи могут не получиться, может и не получится наверняка, а сын это круто, так что поздравляем от всего сердца. И переходим к следующему фильму в нашем обсуждении, это фильм «Теснота» Кантемира Балагова. Итак, с вами проект «Раскадровка», и мы сегодня говорим о российском кино. Только что мы поговорили о двух фильмах. Один из них идет еще в прокате, фильм «Жги». Режиссера, не помню, как ты называл, я имя не запомнил.
Кирилл Плетнев.
И фильм с длинным названием «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» режиссера Александра Ханта. А сейчас, пожалуй, один тоже из наиболее ярких фильмов этого киносезона и... своеобразная заявка, надежда российского кино, фильм «Теснота» Кантемира Балагова, который показывали в Каннах, и он получил в конкурсе «Особый взгляд» приз как лучший дебют. Собственно говоря, для режиссера, который снял первый фильм, это, конечно, мягко говоря...
26 лет Кантемиру Балагову, да, он родился в Нальчике.
Мягко говоря, это очень... большое достижение, даже невероятное достижение. Конечно, здесь не без Александра Сокурова обошлось, который был его учителем, преподавателем и человеком, который наверняка его, в общем, тут и протежировал. Вот это парню в этом смысле повезло, но фильм, правда, вот знаешь, опять же, про него не скажешь, плохенький, но наш. Хорошо, крепко сделанный фильм, да. Не подражание Сокурову, то есть как можно было бы подумать, ну, раз он под руководством таких великих мастеров, нет, но свой, достаточно оригинальный, ну, с точки зрения именно языка, хороший, глубокий фильм. Пожалуй, ну, единственное, что не то чтобы претензия, знаешь, есть фильмы, которые кажется, что очень легко можно пересказать. Да, и сам режиссер там, во многочисленных интервью, он кажется, что... по-разному произносил одну и ту же фразу о том, что «Теснота» — это вот это такое очень говорящее название он выбрал. не знаю, плохо это или хорошо.
И формат выбрала такой квадрат, да, квадратный экран 4:3, да. То есть, именно чтобы вот тесно было персонажем и зрителю тоже.
Да, и сам он говорит, что теснота, по словам режиссера, охватывает все понятие тесноты, в том числе личный эгоизм, тесноту традиций, тесноту внутренних рамок, менталитетов и тесноту территориальную, когда двум народам не хватает места. Ну, не знаю, не всегда, не очень мне нравится иногда, когда можно так вот прямолинейно фильм пересказать, и когда сама идея является очень доминирующей для фильма, но фильм спасает то, что вот детали и то, как снят этот фильм, сделано очень убедительно и очень качественно.
Ну, один из самых сложных этапов.
То есть нет ощущения, что это просто иллюстрация мысли.
Да, всего лишь 24 дня снимался фильм, но 3 месяца занимала подготовка, это поиск натуры, а в том числе в Нальчике, в Еврейском квартале, очень интересном месте снимали фильм сам, да, вот если говорить о внешних съемках непавильонных. И самый трудный, самый такой нервный этап для Кантемира был поиск актеров, исполнителей главных ролей, кастинг. Вот, здесь ему было сложно, но он справился очень хорошо, или тот, кто ему помогал, вот, потому что ни одного вообще знакомого лица, кажется вообще, что это люди, ну, не актеры вовсе, вот, да, кто эти люди, откуда они взялись вообще, да, потому что не узнаешь, собственно, никого.
У меня такое ощущение, что Вениамина Каца я где-то видел, вот, одного из там героев, но, может быть, это ошибка уже, может, просто это так кажется.
Ну, да, ну, в общем, свежие вообще лица, вот, в этом смысле сразу вот с первых же кадров вот мы как будто бы кажется, что документальное кино вообще смотрим, хотя это художественный фильм.
Да, история, фильм снят на основании реальной истории, ну, по крайней мере, очень близок к реальным каким-то событиям. 1998 год, Нальчик, Северный Кавказ, еврейская семья, живущая в Нальчике, тоже такое с самого начала любопытное сочетание. Значит, отец, мать, дочь Илана, Ила ее называют фильмом, 24-летняя. Интересна она тем, что она помогает отцу в гараже, такая вот...
Пацанка.
Пацанка, да. Ну, не то чтобы она грубоватая, ну, хотя что-то есть, да, действительно, ну, как-то девушка, которая занимается машинами, это необычно, а в патриархальном таком, на патриархальном Кавказе это вообще выглядит очень экзотично. Собственно, и еврейское это сообщество, община там достаточно патриархальная, там по фильму несколько раз отцу как-то говорят, что, ну, хочешь девку замуж, то нормально выдай, да как-то это уж пусть она работу такую себе поменяет, в гараже-то в машинах ковыряться, как не женское дело. И у нее есть младший брат Давид, который вот решил пожениться, там все это так чинно, благородно обставлено, но прямо в день, когда они объявили о своей свадьбе, их похищают. 98-й год, идет война в Чечне, и, в общем, Северный Кавказ уже находится в раздрае, там эти всякие бандформирования, выступающие иногда под исламскими лозунгами, вовсю орудуют. Ну и мой друг, который там тоже всю жизнь прожил, говорит, что, собственно говоря, это те же самые бандиты, которые просто в данном случае как-то обряжались в какие-то, ну не знаю, квазирелигиозные одеяния. Так вот, их похитили за выкуп, и ставит задача в быстро, очень короткие сроки собрать, видимо, достаточно большую внушительную сумму денег для того, чтобы спасти сына. Да, и, в общем, вот фильм, сюжет его развивается вокруг этого. Он действительно, собственно говоря...
Ну, тут включается еще одна такая теснота, то есть некий хронометраж, ну, время, да, нужно все очень быстро сделать, и то есть время как-то неумолимо течет, и угроза жизни все-таки есть детям, вот, и, в общем, да, вот еще включается вот такой еще хронометр такой, да, то есть тикают часы, и надо вот как-то все быстро это найти.
Наталья нам еще напоминает, Наталья, что фильм «Теснота» Балгова получил приз ФИПРИСИ. Мы действительно не все награды озвучили. Насколько я помню, приз за лучший дебют он тоже получил. Но еще на нескольких российских фестивалях.
ФИПРИСИ — это приз прессы.
Приз прессы, да. Он прошелся по фестивалям, так достаточно победоносно. Ну, особенно для дебюта. Где-то получил, не помню где, главный приз исполнительницы главной этой женской роли Илы, Дарья Жовнер. Опять же, надеюсь, правильно произношу фамилию. И заслуженно, опять же, заслуженно. Фильм, правда, он камерный, он такой тесный. То есть там не так много действующих персонажей, да, и не так велико пространство, в котором происходит. Да, это вот там пару домов и как-то несколько таких вот встреч на улице, да, дискотеки. Ну, опять же, не то чтобы, в смысле, это все в одной комнате происходит, но он такой маленький городок, события все эти происходят в маленьком городке, и построен он не на внешних действиях, а на диалогах,
взглядах.
На взглядах, да, на...
Напряжение между
персонажами. Где, да, актеров, вот на всем. То есть он в этом смысле такой классический, драматический фильм. Достаточно простой с точки зрения повествования, но он подкупает именно теми самыми деталями. То есть это фильм, который не сводится к пересказу. Для меня это всегда очень хороший признак, когда фильм не сводится к пересказу. То есть он строится на каких-то, не знаю, мелочах, которые очень убедительно и правдоподобно показаны, да. И, ну, для меня, скажем, в этом фильме две таких мысли, две идеи, два направления как-то особенно зацепили. Ну, это тема национализма, да, потому что как раз и сам режиссер говорит о том, что вот теснота, которую он... Один из аспектов тесноты, о котором он хотел поговорить, это теснота национальная. Там есть забавный эпизод, когда главная героиня Ила, особенность в том, что она встречается с парнем-кабардинцем, что, в общем, является таким харамом для обеих сторон. То есть ее родители против, его родители не знают, но наверняка будут против. Да, то есть наверняка. То есть наверняка их отношения никогда не смогут войти в такую официальную, что ли, стадию. Сам режиссер пишет, что она в любом случае не вышла бы замуж за него, потому что, в отличие от Илы, Залим, вот этот парень-кабардинец, не способен переступить через национальные и религиозные рамки. В этом отношении еврейские женщины намного сильнее кавказских мужчин. Он бы не переступил через своих родителей, которые тоже были бы против. И отчасти моя героиня это понимает. Ну, я могу это процитировать, потому что сам режиссер, судя по всему, кабардинец, да, и поэтому ему можно высказываться таким образом про свою собственную культуру. И это правда видно, да, это правда видно, что она, пожалуй, один из самых свободных таких персонажей в этом фильме. И в одном из эпизодов ее мать говорит: ты не должна с ним встречаться, потому что он не из твоего племени. И вот это так... убедительно для матери звучащая фраза, дочерью воспринимается как нечто совершенно дикое. Она изображает, ну, такое,
да, дикарский, да, всякий.
Такой, как, не знаю, возглас индейцев, чтобы показать неуместность этого слова вот в конце 20 века, что насколько нелепо оно звучит. Но сразу же после вот этого диалога она приходит на встречу, где есть друзья того самого Залима, и они показывают документальные кадры съемки казни русских солдат в Чечне. И ты понимаешь, что здесь вот иногда эта теснота, вот эти границы, они проходят вне зависимости от тебя. Да, то есть вроде ты, и даже если ты не хочешь, чтобы тебя поделили по этому принципу, да, там евреи, русские, чеченцы, кабардинцы, балкарцы.
И то даже вот еще сама хуже, это семья, вот... эта семья или другая семья, да, то есть там же эти границы тоже есть, что как будто бы для человека нет более родных людей, чем люди, которые по крови родные, да. Остальные все в любой момент тебя могут предать, ну вот если ты часть семьи, как родители говорят, вы же выросли из нас, как-то так, ну то есть вы продолжение нас. Вот, то есть что... как-то не выпрыгнешь даже из собственной семьи.
Ну вот интересно, что ты эту фразу так услышала, а там ее отец-то произносит эту фразу, что он говорит, он говорит ее дочери, что ты из нас выросла.
А что, как
что она переросла их.
Из,
да, что она уже как раз...
обуви.
Да-да-да, что она как раз вот уже не маленькая девочка, да, она уже будет теперь жить самостоятельной жизнью. И, кстати, вот тема какого-то тоже роли женщин, тоже, я думаю, одна из причин, почему фильм понравился каннским зрителям. Здесь, пожалуй, это Ила самый сильный персонаж, самый сильный и самый свободный персонаж. Ее, правда, свобода такая еще подростковая, то есть построенная на протесте, на отрицании.
Она все время об стенку бьется.
Да, она все время бьется
до крови,
о стенку.
Она понимает, что там стенка, но будет вот пока либо стена не рухнет, либо она сама лоб себе не разобьет, да, если вот такую метафору к ней применить.
Да, и, собственно говоря, вот одна из тоже таких теснот, которые герои молодые в этом фильме пытаются... из которых пытаются выбраться, сбросить себя, это теснота... Который, кстати, интересно, что режиссер не сказал, родительская...
Любовь.
Родительско-детская. Да, да, вот эта вот теснота, которая возникает от того, что дети выросли. Да, от того, что дети выросли. Ты их вроде бы носил на руках, и там, кстати, есть один из эпизодов тоже в фильме, где встречаются вот евреи, чтобы собрать деньги на выкуп, и там показана мать с ребенком. Да, причем она внешне очень похожа на мать вот этого самого, ну, там, Давида, которого похитили. То есть она его тоже носила на руках, она их обоих носила на руках, а теперь они выросли и, понимаешь, хотят жить своей жизнью.
Хотят жениться на ком хотят, да, выходить замуж.
Да, и жить где хотят, да, жить своим образом. И этот, пожалуй, конфликт, он... То есть, как бы, на первый план в фильме вроде бы выходит вот этот национальный конфликт. Да, вот это похищение, вот эта вот война, которая сейчас там фоном идет на Кавказе, да, вот это, этот конфликт между разными народами. Но сам режиссер, пожалуй, еще глубже показывает этот пласт более такой, там, фундаментального конфликта, который происходит вне зависимости, есть вокруг война или нет, или есть конфликт национальности даже или нет этого конфликта. Это вот конфликт, ну, поколений в том числе. И показано тоже очень хорошо. То есть тут показаны молодые люди, в которые в очень непростых обстоятельствах взрослеют. Есть очень сильный эмоциональный кадр в этом фильме, где потенциальный жених вот этой самой Илы, узнав о том, что, в общем, она за него замуж не выйдет, причем она его так как-то с позором отвергла, да, должен принять решение, даст он все-таки денег на выкуп ее брата или нет. И вот там вот этот, он мнет в руках этот конверт, и ты понимаешь, что парень сейчас вот в эти секунды принимает одно из самых сложных решений в своей жизни. Да, поступить благородно и безрассудно или как-то вот так вот с выгодой, что ли.
Ну,
да.
Не то чтобы с выгодой.
Ну, как-то, ну, как-то эгоистично, да. Эгоистично. И вот, ну, мне лично, и вот эти как бы кадры, он остался в голове. То есть фильм очень хороший, нас спрашивают, где его можно посмотреть, его... Ну, можно где-то посмотреть в некоторых кинотеатрах, также он уже появился на просторах сети, фильм очень достойный, заслуживает внимания, это один из сильных фильмов, за которые не стыдно в этом уходящем кинематографическом
году. Режиссер Кантемир Балагов.
Да, спасибо, друзья, за то, что сегодня были с нами в нашей трансляции, смотрите наши выпуски в нашей группе ВКонтакте и до встречи через неделю.